Гопкумар, по благословению своего духовного учителя, пользуясь определенной мантрой, смог открыть в себе, в своем сердце, определенные каналы, и по этим каналам он путешествует и видит все эти миры. И в этом, на этом этапе своего путешествия он оказался в мире Господа Шивы и встретил великих преданных, вишнудутов, которые пришли с Вайкунхи. Они имеют облик, подобный облику Господа Вишну. И вишнудуты после короткой беседы начинают прославлять Гопкумару, величие преданного служения и величие Вайкунхи. Значит, они будут сейчас прославлять. Здесь много стихов до конца этой главы. Стихов, наверное, не знаю, 80. И все это стихи философские. Здесь это речь вишнудутов, которые объясняют, что блаженство духовного мира и блаженство бхакти гораздо выше освобождения. То есть они вот тут все это объясняют. Вот. Это очень сложная тема в целом. Мы, конечно, знаем, как бы в готовом виде мы получаем от наших ачарьев, что в бхакти гораздо выше, чем в мукти. Это мы знаем, эту истину. Но вообще это очень тонкая истина. И она очень хорошо аргументируется. Поэтому здесь вишнудуты весьма подробно объясняют, в чем состоит это превосходство духовного мира над той территорией освобождения, где находится сейчас Гопкумар. Значит, они вот так вот. Они описывают, что такое бхакти. Да? Они описывают, что это такое. Здесь, начиная со 140 стиха, и дальше это все будет их речь. И эта третья глава называется «Баджаной». Всего четыре главы в этой части, во второй части Брихат-Бхагаватамриты. Третья глава называется «Баджаной». И в этой главе Гопкумар путешествует по этим тонким мирам. Первый мир был земной, там была гьяна, потом было Вайрагья, второй уровень, потом третий уровень – это баджана, и четвертый уровень будет уже Вайкунха. То есть вот здесь обсуждаются такие уровни. Здесь 140 стих. «Ваяматра праманам смо нишам вайкунха парашадах, танванто бахудха бхактим асприштах пракритарь гунайх». И мы сами доказались в этой истине. Будучи спутниками Господа Вайкунхи, мы постоянно всячески распространяем преданное служение. И гуны природы до сих пор не затронули нас. Так здесь они открывают некий секрет, как оставаться свободным от влияния гун. Это интересная вещь, как это можно оставаться свободным от влияния гун. Гуны же влияют. Хочется спать, хочется, много чего хочется, потому что гуны влияют. Стоит только выйти из храма, и сразу гуны влияют. Хочется спать, хочется и бежать куда-то, хочется туда сходить. То туда сходить, то посмотреть, то сделать, заработать денег сразу хочется, взять кредит в банке. Не нужно это делать, конечно, но тем не менее, мир так устроен, что полон соблазнов. И гуны природы влияют. Да? Гуны природы, какие гуны существуют в природе? Вот. Вы знаете, очень-то. Три гуны. А?
Сатва гуна, тама гуна.
Очень хорошо. Их три гуны всего?
Да, три гуны.
Гуны всего три, да, но они еще обладают таким способностью комбинироваться. Три же три будет 9, 9 и 9 – 81, 81 на 3 будет 243 и так далее. Они поэтому способны комбинироваться и могут давать самые разные оттенки. Когда мы готовили лекцию о гунах, как раз по ведической космологии, настал такой вопрос, правда ли, что мир состоит из гун? Что вообще все, что мы видим, состоит из гун? Или это не совсем правильно? Потому что есть еще материальные элементы. И я там нашел одно место, где говорится, что, в общем-то, даже материальные элементы, скажем, вот земля обладает большой инертностью, то есть в ней присутствует больше тамаса, а в воздухе больше легкости, то есть больше сатвы. Даже материальные элементы так или иначе тоже подвержены гунам. Поэтому в целом можно сказать даже, что из гун состоит все, что здесь есть, в этом материальном мире. Из гун состоит все, и физическое, и психическое. То есть гуны влияют и на материальные предметы, то, в чем, например, тяжелое и неподвижное, это в этом больше тамаса. То, что легкое, в этом больше сатвы, а то, что имеет огненную природу, динамическую природу, во всем этом больше раджаса. И есть также психические, и на психический мир тоже влияют эти гуны природы. Наш ум, наше сознание, на нашу деятельность, на отрешение и даже на религию. Есть религия, которая тоже будет, может быть, в гунах природы. Те, кто поклоняются богам, это сатва-гуна, те, кто поклоняются демонам, это и великим людям, это раджа-гуна, те, кто поклоняются призракам и духам, это тама-гуна. Все, гуны влияют на все, на внешнее и на внутреннее, но только в материальном мире. И тот, кто трансценден к материальному миру, тот, кто абсолютно не имеет никаких желаний, связанных с этим миром, то есть тот, чьи желания только духовные, всегда абсолютно духовные, тот вообще никак не зависит от этих гун. То есть он может действовать вопреки им, и он действует как подобно танцору, изящному танцору. То есть он понимает, что гуны взаимодействуют, но он их очень искусно использует в служении. Он сам при этом не попадает под их влияние, он просто дает им проявиться для служения, не привязанный к какому-то результату и остающийся стойким в победе и в поражении. В успехе и неудаче он будет оставаться стойким, потому что он все равно понимает, что Господь в конце концов решает, чему осуществиться, а он только слуга. То есть он всегда 100% находится в этом положении слуги, и он использует все эти гуны, только использует их в служении, не пытаясь стать господином. Поэтому он всегда отрешен от того, что происходит в материальном мире. И если Господь пошлет ему удачу, он рад. Если он пошлет ему разочарование, ну, обычный человек бы разочаровался, а он все равно рад, потому что он понимает, что во всем проявляется Господь, его энергия. Такой вот чистый вайшнав так поступает. И чистый вайшнав, мы знаем эти истории, что Прабхупад, когда услышал две самых фатальных новости, одна новость была что-то с храмом в Бомбее, который не согласовали, и множество денег было потрачено впустую. И другой тоже была новость, тоже очень, очень печальная. Кто-то сделал... Кто-то сделал какие-то фатальные ошибки, и это означало, что очень серьезный проект не осуществится. Гигантский проект, на который очень надеялся, он не осуществится. И Прабхупад услышал эти две новости, обучил с вами Прабхупад, и молча ушел в свою комнату. И тогда преданные, они, как сказать, они, почему-то ученики его, они нагнулись к этой щелочке посмотреть, что он будет делать. А Прабхупад, он упал на кровать и стал смеяться. Он стал смеяться и говорить: «Кришна, какой ты все-таки, что же ты творишь, какой же ты все-таки удивительный». И он смеялся и смеялся, на самом деле. Поэтому здесь секрет определенный, каким образом быть незатронутым гунами. Как оставаться свободным, внутренне свободным в этом мире, который всегда раздираем разными противоречиями, разными желаниями, как оставаться свободным, отстраненным от этого мира всегда в своем сердце. Это, я помню, что я как-то пришел к одному, еще давно в Исконе, что-то ходил с книгами, и я пришел в квартиру к какому-то молодому человеку, и я тогда сам толком не понимал, что, чем я занимаюсь. Я стал ему рассказывать про Бхагавад-гиту, и он как бы так послушал и спросил: ну, это все интересно, а ну а в чем практическая выгода? В чем практическая выгода, в конце концов? Ну, как бы, что на практике-то? Я стал что-то читать ему, вспоминать, и он так слушал, и потом он так спросил: «А, так это получается, что вот вокруг меня будет что-то происходить, а я к этому остаюсь как бы безучастным, и меня это никак не затрагивает». Вот это очень круто, на самом деле, он сказал. «Да, я понял, в чем ваша фишка, это, говорит, очень круто». И говорит: «Да, говорит, это действительно сильно такое. То есть даже если самому будет проходить смерть, я как бы остаюсь вне этого. Я просто понимаю, что мое тело умирает, а я сам остаюсь вечным». Сказал: «Да, это действительно круто, в таком сознании все время пребывать, это действительно очень большая, серьезная йога». Вот. Так что, да, это действительно, такого совершенства достигают великие преданные, великие бхакты, они действительно достигают такого совершенства. И мы это видели в жизни разных преданных, что такое бывает. И смерть, и страдания, они очень терпеливо выносят, понимая, что они не тело, и повторяют Святое Имя, и предаются Господу, и остаются в духовном сознании до самого последнего мига. Так. И что интересно, несколько таких случаев было, по крайней мере, вот пара таких случаев было на моей памяти, что когда у человека разрушается мозг, то, по идее, он уже, ну, по медицинским данным, он должен был бы лишиться сознания, потому что ему как бы нечем думать. Однако, несмотря на даже разрушение каких-то частей мозга, все равно сознание в телах преданных пребывает. Что также доказывает, что сознание не зависит от мозга. Не зависит от мозга. Сознание может проявляться в теле все равно, в любом случае, даже если мозг не очень хорошо функционирует. Потом тому, как, скажем, водитель, он может в каком-то смысле ездить даже на разбитой машине, на сломанной машине. Точно так же наше сознание, независимо от мозга, может, конечно, не так ярко проявляться, но все-таки оно проявляется, даже несмотря на то, что мозг наш уже практически не функционирует. Так что в действительности это так оно и есть. Мы никак не зависим от нашего тела, от нашей кожи, от наших мускулов и от нашего ума тоже, в том числе, и от наших чувств. Мы никак не зависим. Мы совершенно потусторонние к этому существу. Это все на нас просто как бы висит, как елочные игрушки на нашем настоящем «я». И стряхнув эти елочные игрушки, мы остаемся самим собой. Все равно по-прежнему остаемся самим собой, вечным. Вечными существами, частицами Кришны. Здесь говорится, что великие вайшнавы действительно не затронуты кунами природы. Что бы с ними ни происходило, они всегда помнят о своей внутренней духовной связи с преданным служением, как что они достигают такого совершенства. Тем, кто только начинает служить Господу, бхакти кажется лишь деятельностью их собственных чувств, тела и ума. Поэтому такие новички могут служить Господу с удовольствием, как и должно быть. Комментарий. Приступая к преданному служению, человек воспринимает его как внешнюю деятельность материального тела. Зачем же отвергать такое непосредственное восприятие? Затем, что таким преданным такое служение ощущают лишь те, кто только недавно стал на путь бхакти. Бхакти вдохновляет таких новичков думать: «О, мой язык произносит имена Бога, а мои уши слушают их». Так в сердцах этих людей пробуждается вера. Иначе они едва ли стали бы прилагать усилия ради того, чтобы отказаться от своей независимости. Вот, то есть на первоначальном уровне мы думаем, что мы служим Кришне. Что мы служим Кришне, и что вот мы занимаемся важным делом, служением, и что Кришна принимает все, что мы делаем. Это так кажется новичкам. Тот, кто более глубок в духовной жизни, он все больше и больше понимает, что он никак Кришне не служит. У него все больше и больше полюсируется смирение. Он не считает себя великим слугой Кришны больше, не считает, что он вообще служит. Он, наоборот, понимает, что он зависит от милости. И он, ну, это уже более серьезное, когда более глубоко и серьезно человек прямо в духовную жизнь понимает, что в сущности далеко не факт, что то, что он делает, это служение, потому что Кришна не обязан принимать его деятельности, и он зависит от милости. В смысле, он всегда молится о том, чтобы его служение было принято. И далек от самонадеянности. Но великие преданные, утвердившиеся в бхакти, не считают, что служение, которым они занимаются, находится в их власти. Они считают его выражением наивысшей милости Господа. Если тебе не терпится увидеть божественный мир Вайкунхи, отправляйся в Шивраджабхуми, место, которое лучше остальных исполнит все твои желания. Ты просто занимайся преданным служением, преимущественно в форме намасанкиртаны, с надеждой установить вечную связь с божественными стопами Господа. Как намасанкиртана. Таннамасанкиртана матратау кила бхактахарек сьюрхата духка душанах кичит татхапи прабуват крипа акула локансад ачарам имам прашая сати. Просто повторяя имена Господа, все преданные избавляются от скверных страданий. Но некоторые из них, движимые состраданием, как и сам Господь, действуют таким образом, чтобы научить людей хорошему поведению. Комментарий. Разве не должны возвышенные преданные, чтобы избавить мир от невежества и демонстрировать всем свое величие? Да, но неправильное поведение вайшнавов, таких как Бхарата Махарадж, это их способ у людей учить садачару, поведению цивилизованного человека. На своем собственном примере они показывают людям, что может ждать того, кто нарушит законы Бога и материальной природы. Ведь если люди не научатся жить по стандартам цивилизованного общества, их сердца останутся осквернены греховными желаниями, и они никогда не завоюют себе склонность к преданному служению Господу. И Господь поэтому обычно прославляет своих преданных, и преданные демонстрируют самые возвышенные качества. Но также есть особые преданные, при помощи которых Господь дает людям какие-либо уроки. Так было с Махараджи Бхаратой, так было с Парикшитом, который разгневался на Шами Кириши, так было с Арджуной, который будто бы впал в иллюзию на поле битвы Курукшетра. Хотя они были выше этого, безусловно, Парикшит не мог просто разгневаться, как обычный человек. То же самое Бхарата Махарадж не мог просто так привязаться к олененку. Но Господь иногда через своих преданных специально проявляет особые уроки для всех людей и подвергает своих преданных таким испытаниям, чтобы еще больше, в конце концов, их потом прославить. И одновременно с этим прославлением Господь также и показывает пример всему миру, учит весь мир каким очень важным истинам духовной жизни. Так что не всегда, даже если преданный стал возвышенным, чистым преданным, то это не означает, что он всегда будет на высоте. Иногда Господь специально даже своих чистых преданных погружает в определенную иллюзию, чтобы явить какие-то определенные уроки. Такое. Но преданные не расстраиваются из-за этого, потому что все, что Господь прикажет, они выполняют. Им нравится делать. Это их служение, это их сева. Есть очень известный такой и очень глубокий комментарий Шилы Шритара Махараджа к истории с Иудой, где Шритара Махарадж говорит, что Иуда должен был предать Господа, потому что для того, чтобы Христос проповедовал эти истины, необходимо было, чтобы кто-то его предал. Это был такой сценарий его появления. Он должен был обязательно быть распят, и обязательно должен быть кто-то из его близких учеников, кто должен был стать предателем. И Иуда предал его, потому что такова была его роль в этой лиле, в этой игре. Он прославил Христа, а себя покрыл вечным проклятием. Да, но тем не менее, это с точки зрения обычных людей, с точки зрения более глубоких людей, тех, кто понимает, что такое лила, Иуда – великий преданный, потому что он сделал свою севу. Была, конечно, весьма своеобразная сева, но тем не менее, это сделал именно он. И он сделал не для себя, а для того, чтобы поучаствовать в такой игре Господа. Так Шрила Шритара Махараджа так толковал ту историю. Так что мы видим, иногда великие преданные принимают форму демонов даже, и самые разные случаются истории. Самая разная была ситуация, когда великие преданные как бы действуют против Бога даже. Так. Но в конце концов, все их усилия служат только для того, чтобы увеличить блаженство его лилы, ну и чтобы дать какой-то особый урок миру, какое-то особое понимание. Вот, и здесь приводятся разные примеры. Бхарата и подобные ему продемонстрировали всю пагубность дурного общения. То есть Махарадж Бхарата, он связался с олененком, и поэтому потерял, да, как бы свои духовные заслуги. И здесь поэтому Бхарата показал, насколько это опасно привязываться даже к симпатичному животному на духовном пути. Привязался, и говорится, что он даже целовал его, спал вместе с ним и забыл полностью о Боге, думал только об олененке. И в конце концов, вроде бы его добро, очень доброе и открытое сердце, нежное сердце, действительно сердце вайшнава очень открыто, доброе и нежное. Он приютил, конечно, олененка, но в итоге, однако, он настолько привязался к этому олененку, что забыл о Господе. И в этом смысле он как бы оказался снова в иллюзии и родился даже оленем в следующей жизни. Но на самом деле Бхарата Махарадж, он был великой душой, и он достиг уровня, если не ошибаюсь, Бхава-бхакти, это очень высокий уровень духовной жизни. То есть, в сущности, он не мог быть подвержен времени этой иллюзии, однако Господь специально на его примере явил такую историю. И Бхарата Махарадж просто исполнил это как свою севу. Поэтому это никак не служит ущербу его репутации, он великий вайшнав. Несмотря даже на то, что с ним произошло, он все равно великий вайшнав. И есть очень глубокий стих в Бхагавад-гите «Апече Сударачаро». Даже когда великий преданный Господу действует не самым лучшим образом, он все равно великий преданный, Потому что если мы видим, что он действует как-то не самым лучшим образом, это означает, что сам Господь хочет этого по каким-то причинам. Так что мы никогда не должны критиковать великих душ в этом смысле. Юдхиштхира и подобные ему показали, насколько плохи азартные игры, насколько пагубна игра в кости. Кстати, есть статья Кали такая, Шрила Бхактивинода Тхакура, и в этой статье, я не знаю, может, не нужно говорить, но он говорит, что в число азартных игр входят и кости, и карты, и шахматы в том числе.
И шахматы?
Да. Но я не знаю, что он имел в виду, то точно. Я, видимо, когда играют на деньги, да, то это азартно.
На что
это играют? Это очень азартно. Но так он как-то так сказал. Нрига и ему подобные стали примером страха, вызванного присвоением собственности брахмана. Это Нрига, тот, кто стал гусеницей в итоге. Пришли к нему брахманы, и он, значит, он испугался гнева брахманов, и так или иначе оба брахмана его прокляли. Потому что корова одного брахмана перебежала в стадо другого брахмана, и Нрига как ни пытался их помирить, у него ничего не получилось, и он превратился в гусеницу. Но он был великопреданным при этом. И он просто показал пример страха, вызванного присвоением собственности брахмана. И так и многие чистые души своим поведением учат людей. Бхакти прабхавена вечара джатайх сан джайаманина саде дришайствам вигнати викнан кила джеш ясиха сарватра техан таваям сахаях. Благодаря бхакти ты неоднократно многое осознаешь и непременно преодолеешь самые грозные препятствия. Будь уверен, в любых обстоятельствах мы будем помогать тебе. Так. Мы видим, что в тебе прочно укрепилась величайшая милость Шри Кришна Чандры. Ведь даже аргументы жителей Тапалоки не смогли искоренить в тебе желание видеть Верховного Господа лично. Так. И Гопакумар, как мы знаем, он хотел видеть Господа. И он оказался на Тапалоке в мире аскетов, где все обитатели имеют облик маленьких детей. И Гопакумар смотрел повсюду и не видел там Господа. И он очень был этим удручен. И тогда кто-то из этих кумары стали над ним, как сказать, эти существа стали над ним немножко насмехаться так, и говорить ему, почему ты, а что ты хочешь? Господь всегда в сердце. И они стали ему показывать. Они научили его медитации, во-первых, и сами стали принимать облики Господа. Как они говорят, что вот Господа не обязательно видеть глазами, потому что Господь находится в сердце. Тем не менее, это его не убедило. Мы знаем до конца. Он хоть и научился видеть Господа в сердце, но это был Господь в облике параматмы, в сердце души, и не было личных отношений. Поэтому его, в конце концов, это все-таки не убедило. Поэтому он покинул Тапалоку и пошел далее, на Сатьялоку затем. Облик Верховной Личности Бога абсолютно реальный по своей природе и есть средоточие вечности, знания и блаженства. Воспринять его можно лишь при помощи чувств, которые для этого подходят. Но благодаря милости Господа человек может быстро увидеть ее даже нынешними очами. Так он созерцает объект, наиболее подходящий для его зрения. Достичь этого можно по милости Господа или даже собственными усилиями. Это очень интересный стих. Обычно Господа видят духовными очами, особыми очами, но по его особой милости его можно увидеть даже обычными глазами. Здесь в комментарии объясняется, что по милости Господа глаза человека могут быть преобразованы в духовные, по милости Господа, потому что он может это сделать. И если человек чист сердцем, то даже его материальные глаза могут быть в этом смысле преобразованы, и он может увидеть духовный облик Господа даже этими глазами. То есть нет ничего невозможного, и Рупа Госвами тоже пишет. «Ихаяси харивдасе карманафан сагера». Никилас Апиавастхасу Дживанмуктах Саучьете. Такой преданный, который ум, тело и чувства занимает служение, он уже освобожден душа, даже хотя он находится в материальном теле. То есть если все чувства заняты служением, и ум, и чувства, и все существо занято служением, то тогда уже в материальном теле, когда даже все равно, человек уже становится освобожден душой. То есть его тело уже не совсем материально, оно наоборот, оно уже приобрело духовные качества. И поэтому Господь может явиться ему, как он явился перед другим Махараджем и перед разными другими великими святыми. И также он явился здесь перед Гопакумаром. Мы также видим, что Гопакумара очень необычное тело. То есть он вроде бы обычный пастушок, и вроде бы он родился где-то во Вриндаване, Вроде бы он жил на Земле, но в этом теле, он, не меняя его, он попадает в разные миры. Совершенно не меняя для этого никак. Обычно для того, чтобы попасть на Сваргалоку, на Тапалоку, необходимо оставить это тело и принять другое тело из тонких элементов. Но Гопакумар, он попадает в этом собственном теле, ему не нужно его менять. И даже более того, мы дальше увидим, что он даже попадает на Вайкунху в этом собственном теле. Ему даже предлагают принять духовное тело, но он отказывается. Точнее, такое особенное тело. И мы можем понять из этого, что все, что происходит с Гопакумаром, это необычное событие, это особая игра Господа, это его лила. И тело его тоже, конечно, нематериально. Просто с ним происходит определенная игра. И Господь показывает ему разные уровни этого мироздания. Хотя человек может созерцать Господа очами знания, ему может казаться, я вижу Господа своими глазами. Это лишь свидетельствует о том, насколько могущественна милость Кришны, благодаря которой преданные чувствуют, как его особая неповторимая радость раскрывается. Комментарий. Некоторые мыслители, такие, которые менее преданы Богу, чем Пипалайана Риши, могут возразить ему, что созерцать Верховного Господа можно лишь очами знания, а никак не внешними чувствами. Если бы Всевышний был доступен материальному зрению, он не мог бы считаться трансцендентным и самопроявленным. Пипалайана ответил бы, что даже если это и так, особое блаженство может ощутить лишь тот, кто думает, что видит Господа своими глазами. Даже если преданные только воображают, что видят личность Бога своими глазами, блаженство, которое они ощущают, все равно реально. Это блаженство само по себе является доказательством того, что на них не нашла энергия особой милости Господа, заставив их сердца преисполниться радостного изумления. Невозможно увидеть Всевышнего, но сейчас я вижу его перед собой. Обычно глаза, ум, воображение – это материальные элементы, которые как бы заслоняют от нас духовный мир. И поэтому они мешают нам видеть, тело мешает нам видеть духовную обитель. Так считается обычно. Но если человек стал чистым преданным, то его чувства трансформируются в некотором смысле этого слова, приобретают духовные свойства. Поэтому даже своими глазами обычными, своими ушами и даже своим умом он может все равно видеть духовные облики. То есть Господь может проявиться в уме преданного, может проявиться внешне перед его глазами, нет никаких проблем для Господа. Если он видит, что это чистый преданный, Господь может это сделать. Но это, как правило, это относится только к очень великим душам. Поэтому наши собственные иллюзии о том, что Господь вот такое сделал, это, как правило, наши собственные иллюзии. Все остаются нашими иллюзиями, как правило. Обычно Господь не проявляется перед обусловленными душами. Даже если вы преданные, начинающие преданные, то Господь обычно перед ними не проявляется. Это очень редко, когда такое бывает. И поэтому Сарасвати Тхакур или Шритвар Махарадж, я не помню, кто из них говорил, что если вам кажется, что вы видели Кришну, если при этом кажется, что он увидел Кришну, то он склонен думать, что это иллюзия. Он все равно склонен думать, что это иллюзия. Он поверит в это только если духовный учитель подтвердит ему, что это правда. Только в этом случае. Но так Вайшнав вообще лишен такой самоуверенности, и он лишен такого... Он лишен такого вот... самомнения. И поэтому он не считает, что он видит Кришну, что он достоин, что Кришна проявился перед его глазами. Ну, хотя перед очами великих преданных это происходит. В этой истории с Сарасвати Тхакуром, когда он подумал, хорошо бы наконец предложить манго, хотя бы не сезон манго, и какой-то мальчик принес манго, и после Ипуджари отдал это манго Сарасвати Тхакуру, и Сарасвати Тхакур подумал, мое желание вызвало то, что Господь отдал мне это манго. Мое желание вызвало это. И поэтому дал обет больше не есть манго. Он так подумал, я слишком много жел хочу, и Господь специально явился, чтобы исполнить мое желание, я принес ему беспокойство. Так он подумал. Но мы видим, однако, что этот Господь в виде этого мальчика явился по джаре и отдал ему это манго. И что такое, в общем, постоянно происходит. Если все, что связано с чистыми майшнавами, оно на самом деле... Эту историю сам Сарасвати Тхакур рассказал, кстати. Там мы можем ей верить. Она в Сарасвати Джаяшри, в его автобиографии. изложено. Он, есть автобиография, которую написал сам Сарасвати Такур, и он объясняет в этой автобиографии, почему он дал обет не есть манго. И есть статья Кешава Махараджа, Бхакти Праджна Кешава Махараджа, также она на эту тему. И там приведено даже вот это письмо, там есть оттиск письма Сарасвати Такура, написанное собственной рукой, где он говорит, что мне уже 20 лет, и, а нет, мне уже 42 года, и я не ем манго уже в течение 22 лет. С 20-летнего возраста я не ем манго. Поэтому... Но, конечно, такие вещи происходят. Да? Так или иначе, Господь является в жизни великих преданных, но обычно обусловленные души не могут видеть этих духовных, этой духовной реальности. То есть обычно, поэтому, как правило, вайшнава относится недоверчиво к рассказам о том, что кто-то увидел Господа, или что кто-то кому-то улыбнулся, улыбнулось божество, или кому-то божество явило какие-то формы, или дало что-то. Обычно вайшнава относится к этому с недоверием, считая это сумасшествием, или, может быть, игрой воображения, как правило, такое происходит. Но, тем не менее, возможность Господа является великим вайшнавом, это, конечно, его право, этому он пользуется. И в случае великих вайшнавов, конечно, такое бывает. Благодаря великой милости Господа или естественному влиянию преданного служения, человек может увидеть его. Таким образом, даже со своим ограниченным зрением, он может постоянно созерцать Бога, подобно тому, как созерцает его посредством ума во время медитации. Будь иначе, человек совсем бы не мог лицезреть лучезарного Верховного Повелителя даже в уме. Как бы человек ни поклонялся Господу, Господь дарует ему огромное счастье, ибо сам является воплощением этого счастья. Повсюду мы видим, как, созерцая Господа глазами, люди получают его всевозможную милость и ощущают необыкновенно сильное, ни с чем не сравнимое счастье. В действительности, его лицезрение является целью слушания и всех остальных видов преданного служения. Непосредственное зрение Господа – воистину та награда, которую должны приводить все виды духовной практики. Только она до основания уничтожает иллюзию, чтобы в сердце человека могла расцвести чистую любовь к Богу. И хотя преданные, подобные прохладе, сыну Каятху, видят Господа в своих сердцах, они всегда жаждут лицезреть его собственными глазами. Доказательство этому – то, что, увидев его, они переживают особое проявление экстаза. Здесь речь идет об очень возвышенных уровнях духовной любви. Бывает так, что даже видя Кришну перед собою, некоторые преданные закрывают глаза и словно бы уходят в себя. На первый взгляд это может показаться медитацией, но в действительности это не так. А скорее это можно считать метаморфозой, вызванной избытком счастья, равно как и дрожание и прочие признаки, наблюдаемые у преданных, охваченных чистой любовью. Медитация имеет смысл в том случае, когда Верховного Господа нельзя увидеть, а не когда Он лично присутствует. Санкиртана же всегда уместно, видим мы Господа или нет. Так здесь, ну, о чем здесь идет речь? Здесь обсуждаются разные виды преданного служения. Так вот уже началась в прошлый раз это обсуждение, дискуссия на самом деле началась. Шравнам, киртнам, вишнох, смаранам, арчанам, подосеванам и так далее. 9 видов преданного служения. Какие из них самые лучшие? И вот здесь они все доказывают, что нама-санкиртана – это самый лучший вид преданного служения. Нама-санкиртана. Здесь идет очень такое красивое объяснение того, что нама-санкиртана выше всех. Что она выше даже медитации. И выше даже служение стопам, что это самый лучший вид преданного служения. Поэтому они тут защищают. Стоя имя Господа дороже ему самому, чем даже собственный прекрасный облик. Поклоняться святому имени нетрудно, а благо оно приносит всему миру. Ни в чем нет столько сладости, как в святом имени Господа. Поэтому, следуя указанию Господа Шивы, ты должен немедленно покинуть это место. Отправляйся в божественную Мадхуру, в место, которое Кришна дороже всех других. О, Мадхура, мы склоняемся перед тобой. Шигупукумару Вача. Нипия хрит карна расаянам тат, промода барена бритонам амстан, шивауча садьё враджа бумима там, тайх прапитохам бата мугдхабудхих. Шигупукумар сказал, испив этого живительного, тонизирующего напитка для слуха и сердца, я преисполнился восхищения, я склонился перед посланниками Свайкунхи, перед Господом Шивой и его супругой, и по их милости мгновенно перенесся сюда, во Враджабхуми. О, разум мой отказывается верить в это. Комментарий. За миг до этого Гупакумар протирался в поклонах, а теперь, когда поднял очи, вдруг обнаружил, что себя во Враджабхуми. Это очень озадачило его. Так заканчивается третья глава второй части Брихат Бхагаватамриты Шрила Санатана Госвами, которая называется «Баджна» – «Поклонение». И дальше будет четвертая глава, последняя. И начнем завтра уже.